Глава 8. Переговоры шли туго. Чувствовалось, что Рузвельт не хочет связывать себя слишком серьезными обещаниями, но и полностью отказываться от сотрудничества с СССР он тоже не готов. Молотов же упорно гнул свою линию, продиктованную ему Сталиным еще в Москве, и, надо признать, местами делал это довольно убедительно. «Мистер президент», — терпеливо объяснял свою позицию глава советской делегации, «в Москве понимают, что сейчас Соединенные Штаты не воюют с Германией. Осознаем мы и то, что американский народ в своем большинстве не хочет войны в Европе. Ведь ваши солдаты уже и так гибнут в сражениях на Тихом океане, которые пока складываются не в пользу США. Тем не менее, мы с вами политики, которым наши народы вручили власть и ответственность за их судьбы. А это значит, что мы обязаны смотреть в будущее дальше, чем способны это сделать простые граждане наших государств. Несмотря на успехи последних месяцев, Советский Союз находится в исключительно тяжелом положении. Хозяйство страны в значительной мере разрушено, часть нашей военной промышленности уничтожена или захвачена противником, а те заводы, которые мы успели эвакуировать в восточные районы страны, еще не способны в достаточной степени обеспечивать потребности фронта в оружии и военной технике. «Я прекрасно понимаю, с каким страшным врагом ведет войну СССР», — кивнул Рузвельт. «Но поймите и вы меня, господин министр. В лице Японии Соединенные Штаты столкнулись с врагом, оказавшимся в разы и сильнее, чем мы предполагали. Производственные мощности страны сейчас полностью задействованы для наращивания наших сил на Тихом океане. Кроме того, мы связаны договором о ленд-лизе с Великобританией, который одновременно ведет войну и с Японией, и с фашистской Германией. Англичанам мы вынуждены поставлять оружие, иначе они не смогут помогать нам в войне с японцами. Для начала массовых поставок сырья и вооружений в Советский Союз нам придется существенно нарастить выпуск военной продукции, а на это нужно время и дополнительные средства.
Мистер президент, Германия захватила почти всю Европу и интенсивно использует в войне промышленность своих союзников и оккупированных стран. Советский Союз не может в одиночку выстоять против такой мощи. Какое-то время мы еще, возможно, продержимся, но чудес не бывает, и фронт вновь начинает откатываться на восток. Я знаю, что вы дальновидный политик, иначе в условиях вашей выборной системы вы не удержались бы на этом посту столь долго. Думаю, вы понимаете, что произойдет, если сопротивление СССР будет сломлено. Все наши природные ресурсы и значительная часть промышленности окажутся в руках Геринга и его приспешников. Как долго смогут продержаться англичане, если все те немецкие дивизии, которые сейчас сражаются с Красной армией, окажутся в Северной Африке, Индии и Китае? Останется ли нейтральной в такой ситуации Турция? И, наконец, будет ли вам легче воевать с Японией, которая получит прямые поставки нефти, металлов и немецкого оружия через захваченную врагом территорию СССР? Все-таки Сталин не зря послал в Америку именно Молотова. Несмотря на редкостную упертость и неуступчивость, аргументировать свою позицию нарком иностранных дел умел. Вот и сейчас Рузвельта и его помощников, похоже, слегка проняло. Нет, заставить президента США в корне изменить свою позицию слова главы советской делегации, конечно, не могли. Но вот зародить в его мозгу некие сомнения в правильности выбранного курса они были вполне способны. После слов Молотова в просторном кабинете повисла пауза. Рузвельт обдумывал услышанное. Я обратил внимание, что в ходе встречи президент США регулярно бросал на меня короткие взгляды, словно пытаясь по выражению моего лица понять, как я отношусь к словам Молотова и ответам американской стороны. Еще чаще в мою сторону посмотрел Гарри Гопкинс, советник и единомышленник Рузвельта, недавно побывавший с визитом в СССР.
«Господин министр», наконец нарушил тишину президент, обратившись к Молотову. «В составе вашей делегации есть человек, чье мнение о военном противостоянии Советского Союза и Германии могло бы быть для нас весьма ценным. Насколько нам известно из советских газет, именно с его именем во многом связаны последние успехи Красной Армии. С вашего позволения, я хотел бы услышать, что думает о возможном поражении СССР в войне генерал-лейтенант Нагулин».
Молотов слегка замялся, подыскивая наилучшие решения. К такому повороту беседы он оказался не готов. Держать лицо нарком умел, но я и так прекрасно понимал, какие мысли посетили главу советской делегации. Меня он знал не то чтобы очень хорошо, и моя молодость его явно смущала. Ожидать от меня взвешенных речей он не мог и явно опасался, что я порушу столь тщательно выстроенную им линию переговоров. Думаю, он помнил мои не совсем стандартные высказывания по некоторым вопросам и боялся, что я и здесь, на высшем уровне, ляпну что-нибудь глупо-наивное, а ему потом придется это расхлебывать. И хорошо, если вообще получится расхлебать. С другой стороны, вот так просто отказать президенту США в, казалось бы, элементарной просьбе тоже было нельзя. На пользу взаимопониманию это точно бы не пошло. «Конечно, господин президент», — решился Молотов после несколько затянувшейся паузы. «В рамках своих полномочий товарищ Нагулин ответит на все ваши вопросы». Я внутренне усмехнулся. Про рамки полномочий это он хорошо сказал. Слова эти были предназначены не президенту, а мне, и содержали очень простой посыл. «Не вздумай болтать лишнего».
«Мистер Нагулин»,
— Рузвельт остановил на мне внимательный взгляд, «вы еще совсем недавно находились в самой гуще сражений. Москва, Ленинград, Крым, налет на Плоешти. Вряд ли кто-то лучше вас сможет оценить обстановку на фронте и способность Советского Союза сдержать, а возможно и обратить вспять продвижение вермахта. Так ли неизбежно поражение СССР, если он останется один на один с только что лишившейся своего фюрера Германией? Или, может быть, русский народ способен мобилизовать на борьбу все силы и все-таки добиться победы?»
Гаденький подходец. Я про себя даже поморщился. Рузвельт, человек, несомненно, умный и имеющий богатый жизненный опыт, мою молодость и максимализм, похоже, был не прочь использовать в своих целях. Ну как может молодой генерал, только что повышенный в звании за боевые заслуги, сказать в глаза потенциальному союзнику, что его армия не способна выстоять под ударами врага и добиться победы? Судя по слегка дрогнувшему лицу Молотова, он тоже понял, к чему идет дело. «А вот кукиш вам с маслом», как когда-то выразился сержант Игнатов.
«Будь внимателен, тебя провоцируют»,
неожиданно влезла со своим советом Летра. «Ну да, спасибо, конечно, я обязательно учту».
«Мистер президент, вы совершенно правы в том, что советский народ демонстрирует исключительную волю к победе. Красная армия, безусловно, способна разгромить вермахт. Это наглядно показали последние месяцы войны».
Боковым зрением я увидел, как напрягся Молотов, а в глубине глаз Рузвельта появилась едва заметная усмешка.
«Однако, как руководитель страны, ведущей тяжелую войну, вы не можете не понимать, что одной только воли для достижения победы недостаточно. Мы справимся с немцами только в одном случае, если нашим бойцам и командирам будет чем воевать. Я потерял на этой войне много боевых товарищей и видел немало упущенных побед и тяжелых поражений, которых могло и не быть. Вермахт — отлично организованная и превосходно снабжаемая машина уничтожения, и достойно противостоять ей может только столь же отлаженный боевой механизм. У нас есть обученные бойцы, есть танки и артиллерия, но что может сделать даже самый опытный пехотинец или танкист, когда ему элементарно нечем стрелять? Да, мы достигли значительных военных успехов в конце прошлого и начале текущего года, но это стоило нам слишком дорого. Стратегические запасы исчерпаны, а пополнить их советская военная промышленность без крупных внешних поставок не способна. Еще немного, и нам будет просто нечем заряжать орудия и не из чего делать танки и самолеты. А вермахт быстро восстановится после понесенных потерь за счет новой мобилизации и бесперебойно работающей промышленности всей Европы. Думаю, вы понимаете, что при дефиците снабжения и невозможности восполнения потерь в боевой технике ни одна современная армия не сможет нормально сражаться. Поэтому я считаю, что слова товарища Молотова о возможном поражении СССР и вытекающих из этого последствиях совершенно обоснованы и не содержат никаких преувеличений. Усмешка в глазах Рузвельта погасла, а Молотов ощутимо расслабился. Пережитое им напряжение выдавало только выступившая на виске небольшая капелька пота. Первый день переговоров закончился ничем. Вернее, определенные подвижки, безусловно, имели место. Но пока советской делегации удалось лишь вызвать у американской стороны некий отвлеченный интерес к выдвинутым предложениям.
В общем, при имеющемся раскладе хорошо было уже то, что нам не было сказано категоричного «нет». Убедить Молотова отпустить меня вечером погулять по Вашингтону оказалось непросто. Мне пришлось несколько раз подробно объяснять ему, зачем мне это нужно и почему не стоит опасаться того, что со мной попытаются вступить в неофициальный контакт, а даже наоборот, нужно создать для этого все условия. Если бы Молотов решал этот вопрос исключительно на свое усмотрение, он наверняка запер бы меня в здании посольства и запретил покидать его под страхом расстрела. Но, видимо, еще в Москве он получил на мой счет некие инструкции, и теперь в его голове боролись собственные представления о безопасности и секретности миссии с необходимостью предоставить генерал-лейтенанту Нагулину определенную свободу действий. «Товарищ нарком», — решил я все же выложить на стол последний козырь, — «я ведь не предлагаю отправить меня одного в полную неизвестность, без всякого контроля с вашей стороны. Маршрут моей прогулки мы согласуем заранее, и я совершенно не буду против, если на некотором разумном отдалении от меня будут сопровождать товарищ Сивко и кто-нибудь из сотрудников посольства, хорошо знающий город». Когда я, как само собой разумеющийся, назвал фамилию Сивко, Молотов слегка приподнял бровь. Теоретически я не должен был знать, кто именно из членов делегации представлен ко мне товарищем Берией в качестве негласного надзирателя. Однако развивать эту тему нарком не стал и, в конце концов, дал добро на прогулку. На улицах Вашингтона царила весна. Ничто здесь не напоминало о том, что где-то там, за океаном, идет страшная война, ежедневно перемалывающая тысячи, а то и десятки тысяч жизней. Город жил мирной жизнью, наступал вечер, и деловая суета американской столицы постепенно сменялась атмосферой расслабленности, отдыха и развлечений, которые может позволить себе зажиточный гражданин США после трудового дня. Во всяком случае, так это выглядело в центре города, а на окраины я выбираться не планировал. Обнаружив небольшое кафе, которое мне порекомендовали в посольстве, я неторопливо вошел в уютный зальчик и устроился за одним из последних свободных столиков в углу. Отсюда открывался приятный вид на улицу, постепенно погружавшуюся в сумерки, разгоняемые неоновыми огнями вывесок и желтоватым светом фонарей уличного освещения. Ни о какой светомаскировке здесь никто, естественно, даже не вспоминал. Английский я изучил еще на лунной базе с помощью летры, и теперь единственной моей языковой проблемой была необходимость скрывать свое владение им в совершенстве. Для Молотова и других членов делегации я придерживался версии, что кое-как владею английским на бытовом уровне. По легенде, я изучил его основы еще до войны, благодаря усилиям своей немецкой родственницы, а потом нахватался лексики, немного позанимавшись самостоятельно перед поездкой. О моей феноменальной памяти всем заинтересованным лицам было известно, так что такая версия особых подозрений не вызвала. Совсем юная и довольно симпатичная официантка появилась у моего столика спустя несколько секунд.
«Добрый вечер, мистер. Вы уже определились с заказом? У нас есть замечательный бразильский кофе. А если хотите поужинать, я могу принести вам меню».
Я попросил чашку кофе с каким-нибудь легким печеньем и удобно устроился в кресле, разглядывая вечерний город. На мне был обычный костюм, в каких ходили многие американцы, с достатком несколько выше среднего, и я ничем не выделялся из толпы обывателей, желающих праздно провести вечер. Если я не ошибся в своих предположениях, долго сидеть за столиком одному мне не придется. В том, что за перемещениями всех членов советской делегации установлено наблюдение, я ни секунды не сомневался. И упускать возможность побеседовать с заинтересовавшим их человеком в неформальной обстановке американцы вряд ли бы стали. Они появились минут через 20. Довольно оперативно, если учитывать уровень политика, вошедшего в кафе в сопровождении молодой и весьма привлекательной спутницы. Гарри Гопкинс не стал устраивать спектакль со случайной и неожиданной встречей. Американцы улыбнулись мне еще от входа и неспешно направились к моему столику.
«Не помешаем?»
— с едва уловимым акцентом спросила девушка, когда я поднялся им навстречу. «Ни в коем случае. Я как раз немного заскучал и буду только рад приятной беседе. Прошу вас». Я сделал жест в сторону свободных кресел.
«Мое имя Лиз. Гарри кое-что рассказывал мне о вас и попросил в этот вечер составить ему компанию, а заодно помочь вашей беседе. К сожалению, русским он владеет не так хорошо, как ему бы хотелось. Как я могу называть вас?»
«Петр, раз наша беседа проходит в неофициальной обстановке, этого будет вполне достаточно». Лиз перевела мой ответ Гопкинсу, И тот кивнул, еще раз улыбнувшись. «В таком случае пусть я тоже буду просто Гарри. Как вам вечерний Вашингтон?»
«Я успел отвыкнуть от мирной жизни, а здесь все так, будто никакой войны нет. Забытые ощущения».
«Так только кажется на первый взгляд», — качнул головой Гопкинс. «На самом деле после Перл-Харбора многое изменилось. Но это сразу может заметить только человек, проживший в нашей стране не один год».
Политику и его спутницы тоже принесли кофе. И когда официантка удалилась, Гопкинс решил перейти к тому, ради чего он решил потратить свой вечер на общение с русским генералом.
«Петр, скажу вам честно, из всей русской делегации вы единственный, кто вызвал у президента, да и у меня тоже, искренний интерес. Господин Молотов — обычный советский политик высокого уровня. Его цели и задачи предельно ясны. Другие члены миссии — не более чем просто помощники и консультанты. А вот с вами все далеко не так очевидно. Мне кажется, вам есть что сказать нам именно в таком неофициальном порядке».
«Вас интересует что-то конкретное?» Я решил немного подтолкнуть американца и заставить его более четко обозначить предмет своего интереса.
«Ну, для начала мне бы хотелось понять, зачем Сталин отправил вас в США. Вы ведь не планируете возвращаться в СССР вместе с Молотовым?»
«Совершенно верно. В этом нет никакого секрета. Я задержусь здесь на какое-то время и приму участие в работе нашей торговой миссии».
«Петр, но ведь вы боевой генерал, а не дипломат. И уж тем более не специалист по международной торговле».
«Думаю, вы в курсе, Гарри, что я обладаю не только чисто военными знаниями. В США меня интересуют станки, сырье, технологии и квалифицированные специалисты, способные наладить в СССР серийное производство высокотехнологичного оружия. Я хорошо представляю, что именно нам нужно, и нахожусь здесь именно для того, чтобы организовать процесс поставок и найм специалистов. Соединенные Штаты — страна свободного рынка, и я надеюсь, никто не станет препятствовать мне в размещении заказов на американских предприятиях.
Наши заводы загружены правительственными контрактами, и, боюсь, ваши заказы не будут иметь перед ними приоритета».
«Во многом это зависит от цены, не так ли?»
«Лишь в какой-то мере. Разрыв контракта с правительством чреват далеко идущими последствиями, а свободных производственных мощностей у наших промышленников нет. Конечно, если вы предложите крупный заказ и хорошую цену, они постараются быстро создать новые производства. Но ведь финансовые ресурсы СССР ограничены, иначе для вас не было бы столь критично присоединение к соглашению о ленд-лизе».
«Одно другому не мешает. Решение вопросов финансирования поставок тоже входит в круг моих задач».
«Вот как? Это неожиданно. И как же вы планируете подойти к решению этой проблемы?»
«Правительство СССР выделило мне средства для инвестиций в промышленные предприятия Соединенных Штатов, включая приобретение и продажу акций на Нью-Йоркской фондовой бирже».
«Вы специалист по биржевой торговле?»
Гопкинс не смог скрыть удивление.
«С вашего позволения, Гарри, я не буду вдаваться в детали. Думаю, будет достаточно, если я заверю вас, что у меня найдутся достаточно опытные и квалифицированные консультанты».
«И о какой же сумме инвестиций идет речь?»
$2-3 миллиона.
«Для частного лица это серьезная сумма, но для страны, нуждающейся в массовых поставках сырья и военной техники, этого совершенно недостаточно».
«Это лишь начальная сумма. При грамотном управлении ее можно приумножить. Или потерять».
Гопкинс остро взглянул на меня.
«Вы молоды, Петр, и вряд ли хорошо представляете себе, с чем вы столкнетесь на бирже. Вы не видели, что творилось здесь в 29-м. Я примерно представляю себе, какой уровень доверия вы должны иметь у руководства СССР, чтобы оно выделило вам столь значительную сумму в условиях крайнего дефицита средств. Конечно, это не мое дело, но я бы рекомендовал вам задуматься о том, какая судьба ждет вас дома, если эти деньги будут безвозвратно потеряны. А такой исход, поверьте мне, вполне вероятен».
«Благодарю за совет, Гарри. Я услышал ваши слова и буду предельно осторожен. Однако отступать мне уже поздно. Советскому Союзу нужно новое оружие, и я не могу обмануть ожидания руководства страны».
«То есть в успех Молотова в переговорах с нами вы не верите?»
«Верю. И сейчас объясню, почему. Но я уже говорил, что одно другому не мешает. Моя миссия — это моя миссия,
а наши переговоры — дело совершенно особое и тоже исключительно важное для моей страны».
«Любопытно», — кивнул Гопкинс. «Продолжайте, Петр, я заинтригован».
«Гарри, это уже звучало на официальных переговорах, но я бы хотел еще раз донести до вас один очень важный момент. Советский народ и правительство нашей страны искренне поддерживают борьбу Соединенных Штатов с милитаристской Японией. Я хочу подчеркнуть, что это не просто слова. Мы не забыли позор Цусимы и территориальные потери, понесенные нашей страной по итогам русско-японской войны 1905 года. Япония — наш исторический враг. Мы уже воевали с регулярными войсками императора у озера Хасан и на Халхин-Голе, а в китайском небе наши летчики-добровольцы 3 года сражались с японскими пилотами, бомбили Тайвань, авиабазу под Шанхаем и мосты через Хуанхэ, отражали налет японских бомбардировщиков на Ухань и топили их корабли на реке Янцзы. «Все это так», — задумчиво произнес Гопкинс. «Но в 1940 году Советский Союз свернул военную помощь Китаю, и ваши добровольцы вернулись домой. Над СССР нависла угроза войны с Германией, и в этих условиях провоцировать Японию было бы крайне недальновидно. Кроме того, у нас возникли разногласия с правящими кругами Китая, так что все сложилось одно к одному, однако все можно вернуть назад, причем на качественно новом уровне. Вряд ли вы услышите это от товарища Молотова, но я могу сказать вам, как потенциальному союзнику, что правительство Советского Союза готово рассмотреть ряд вариантов участия Красной Армии в войне с японским агрессором. Спектр возможностей здесь весьма широк. От возобновления военной помощи Китаю и участия в войне исключительно советских добровольцев до прямого открытия Второго фронта против Японии на Дальнем Востоке.
Такие слова от советских дипломатов раньше никогда не звучали.
Гопкинс неплохо владел собой, но было видно, что мое заявление произвело на него впечатление. «А ведь мы и не ведем сейчас официальные переговоры, Гарри. Мы сидим в частном кафе за чашкой кофе и мило беседуем в компании прекрасной дамы». Я улыбнулся и кивнул Лиз. «Кофе, к слову, весьма неплох. Давно не пил ничего подобного. Такая форма общения располагает к несколько большей откровенности, чем встреча на высшем уровне, не находите?»
«Может быть, может быть», —
с интересом глядя на меня, ответил Гопкинс.
«И все же вы не случайный человек, решивший от скуки поговорить о политике, и к вашим словам стоит прислушиваться. Не буду скрывать, удар СССР по Японии оказал бы нам неоценимую помощь. Но мы ведь с вами прагматики. Скажите, Петр, зачем Советскому Союзу влезать в нашу войну? Я понимаю, в 1905-м вы потеряли южную часть Сахалина и, возможно, хотите ее вернуть. Но я не верю, что ради этого вы будете готовы вступить в войну на 2 фронта.
Скажем так, не только ради южного Сахалина. Последние месяцы войны с Германией наглядно показали, что мы можем бить немцев. Но сейчас у нас нет сил даже на то, чтобы вышвырнуть их с территории СССР. Мы нанесли врагу ряд болезненных ударов, однако для продолжения войны нам нужно все то, о чем товарищ Молотов говорил сегодня президенту Рузвельту. Если хотите, я могу высказаться предельно конкретно. Нам нужны ваши ресурсы, промышленные мощности, технологии и квалифицированные специалисты, чтобы изготовить оружие, с помощью которого мы освободим оккупированные немцами территории. А вам нужно, чтобы мы вступили в войну против милитаристской Японии, и я считаю, что в этих вопросах мы можем быть друг другу полезны.
И Советский Союз будет готов взять на себя такие обязательства?
Недоверчиво произнес Гопкинс. Не сразу. И не в виде официальных договоров. Детали требуют тщательной проработки, но если в двух словах, то наши добровольцы смогут отправиться в Китай уже через 2 месяца после начала ваших поставок сырья и материалов в СССР. И это будут не пехотинцы, а пилоты вместе с самолетами и техниками для их обслуживания. Как это было в 1937-м. Вот только истребители, штурмовики и бомбардировщики будут уже совсем другими. Степень нашего участия в войне на стороне Китая будет прямо зависеть от объема ваших поставок. На определенном уровне развития этих отношений можно будет вести речь и о прямом вступлении Советского Союза в войну с Японией. Ну и, конечно, я бы хотел, чтобы моей инвестиционной деятельности в США никто не мешал. В конце концов, она будет направлена исключительно на те цели,
о которых мы с вами сегодня весь день говорим, и позволит американской промышленности получить дополнительный объем военных заказов по очень хорошим ценам. К моим планам что-то заработать на американском рынке акций Гопкинс относился откровенно скептически, однако виду старался не подавать, а вот слова о вступлении СССР в войну с Японией его более чем заинтересовали. Что ж, Гопкинс явно собрался подводить итог беседе. Наша встреча оказалась для меня очень информативной. Я услышал достаточно, и будьте уверены, ваши взгляды на перспективы сотрудничества наших стран сегодня же станут известны президенту. Такие решения, конечно, не принимаются мгновенно, но кое в чем я, пожалуй, могу вам помочь уже сейчас. Если вы хотите инвестировать в акции американских компаний с максимальной эффективностью, вам потребуется место на Нью-Йоркской фондовой бирже. В данный момент оно стоит около 20 тысяч долларов. И это только благодаря тому, что сейчас там затянувшийся спад объемов торговли, о чем вы, я уверен, знаете. Тем не менее, чужаку приобрести место все равно не так просто, поскольку брокеры номинально являются и совладельцами биржи. Нужно пройти достаточно сложную формальную процедуру, включая получение рекомендаций от двух других членов биржи, однако я могу для вас это устроить. Считайте мое содействие презентом лично от меня без каких-либо обязательств с вашей стороны. Пусть это станет небольшим залогом нашего будущего сотрудничества. Молотов улетел в Москву через неделю. Не скажу, что после моей вечерней встречи с Гопкинсом Рузвельт стал как-то необычайно сговорчив, но определенное взаимопонимание в переговорах, безусловно, наметилось. Договорились о том, что советская торговая миссия займется размещением первоочередных заказов на американских предприятиях. Пока речь шла о поставках на условиях предоплаты, но американская сторона обещала в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о присоединении СССР к программе Ленд-Лиза. Молотов в целом остался доволен результатами, хотя изначально сказал мне много неприятных слов о том, что в беседе с Гопкинсом я позволил себе немало лишнего. Тем не менее, до серьезного конфликта не дошло, а потом, когда стало ясно, что в переговорах наметился ощутимый прогресс, этот вопрос снялся сам собой. Советская делегация вернулась домой, но кое-кто остался в Вашингтоне. Я совсем не удивился, узнав, что товарищ Сивко тоже на какое-то время задержится в США. Товарищ Берия не желал пускать на самотек деятельность своего беспокойного подопечного, и его желание иметь своего человека рядом со мной меня ничуть не удивило. Сивко всегда ходил в штатском, но Летра сообщила мне, что он имеет звание майора госбезопасности. Нужно отдать должное Берии, исполнителя для столь ответственного дела он подобрал неплохо. В свои 43 года Сивко был человеком много повидавшим и умеющим правильно реагировать на самые неожиданные повороты событий. Со мной он вел себя нейтрально, подчеркнуто корректно. Вопросов по поводу целей моих поступков почти не задавал, но из поля зрения меня не выпускал никогда. Сначала Сивко пытался шифроваться, не афишируя свою роль в нашей делегации, но после моего откровенного намека Молотова на то, что я отлично понимаю, зачем он здесь, это потеряло всякий смысл, и между нами сложились более открытые отношения. «Вениамин Сергеевич», — обратился я к Сивко следующим вечером после встречи с Гопкинсом, «мне кажется, нам стоит кое-что с вами обсудить. Думается, мне это упростит жизнь и вам, и мне». «Я вас внимательно слушаю». Сивко не выглядел удивленным или настороженным. «Для начала я хотел бы пояснить, что воспринимаю желание руководства страны как можно больше знать о моих действиях в США совершенно спокойно. Я бы и сам на месте товарища Берии поступил так же». «Я рад это слышать», — все так же спокойно ответил майор, не сводя с меня внимательного взгляда. «Мои задачи в Америке потребуют от меня многочисленных перемещений по стране. Как вы понимаете, у меня есть свой приказ, а у вас свой. Они неразрывно связаны друг с другом, но местами могут вступать в противоречие. Думаю, вы согласитесь, что конфликты между своими в чужой стране, пусть и потенциально союзной, могут пойти нашему общему делу только во вред». «Естественно». Губы Сивко тронула легкая усмешка. «Однако пока в ваших словах нет конкретики, товарищ генерал-лейтенант. Лучше без званий. Просто товарищ Нагулин. Мы ведь находимся в этой стране как торговые представители». «Хорошо, товарищ Нагулин», — кивнул майор. «Так что же вы хотите предложить?»
Проще всего во всех моих делах и поездках нам будет находиться вместе. Надеюсь, вам не будет в тягость роль моего помощника и телохранителя. Это будет неплохим решением. Чуть подумав, согласился Сивко. Пожалуй, даже очень неплохим. Кстати, в таком варианте вам не понадобится переводчик. Я владею английским достаточно свободно. В таком случае будем считать, что мы обо всем договорились. Ближайшие 3 дня мы проведем в Нью-Йорке. Я планирую посвятить это время работе на бирже. Потом мы с вами отправимся в Детройт и посетим заводы компании Chrysler. Далее мы переместимся в Денвер и чуть позже в Лос-Анджелес, где проведем переговоры в штаб-квартире корпорации Lockheed. По пути мы, правда, на пару дней задержимся в одном весьма любопытном месте, посещение которого, я полагаю, вызовет у вас ряд вопросов. Но тут уж, простите, я буду вынужден настаивать.
Вот как?
Сивко слегка изогнул бровь, и в его глазах зажегся огонек интереса.
И что же это за место?
Лас-Вегас. Там тоже производят самолеты и танки? На лице майора появилась кривоватая усмешка. «Нет, Вениамин Сергеевич, военных заводов в окрестностях Лас-Вегаса не имеется. Однако там есть нечто другое, что позволит нам более свободно чувствовать себя на переговорах с американскими промышленниками.
Там есть деньги. Очень большие деньги.
И именно за ними мы и отправимся в столицу игорного бизнеса Соединенных Штатов. Вы не можете не понимать, товарищ Нагулин, что об этих ваших планах я немедленно сообщу в Москву». С легким удивлением в голосе произнес Сивко. «И тем не менее, так просто говорите мне об этом». «Естественно, я все понимаю». Я тоже обозначил на лице усмешку. «Именно поэтому я и говорю вам об этом сейчас, чтобы в поездку мы отправились после того, как вы получите ответ из Москвы. Мне бы совсем не хотелось, чтобы вы встали перед неразрешимой проблемой, когда я внезапно отправлюсь из Денвера в Лас-Вегас, а у вас не будет возможности связаться с руководством для консультаций». В отличие от Гопкинса, который все же старался скрывать свой скепсис в отношении способностей советского генерала к биржевой торговле, американские брокеры встретили новость о моем появлении на Нью-Йоркской бирже с почти неприкрытым злорадством. Еще бы. Сейчас на рынок акций начнут поступать советские деньги под управлением абсолютного профана. Примерно так же профессиональные карточные игроки встречают богатенького простачка, севшего за их стол скрасить вечерок. Во многом они были правы в своих предположениях. Я действительно мало что понимал в фигурах технического анализа, японских свечах и прочих скользящих средних, считая всю эту возню с графиками биржевых котировок чистой воды шаманством и плясками с бубном вокруг костра, особенно с учетом тех вычислительных ресурсов, которые имелись в распоряжении торговцев, считавших себя гениями биржевого анализа. Зарабатывать на Нью-Йоркской фондовой бирже я собирался совсем не с помощью продвинутых методов прогнозирования цен на акции американских компаний. В моих руках был куда более действенный инструмент для получения неоспоримых преимуществ перед всеми остальными трейдерами, присутствовавшими в торговом зале. Я владел информацией. Самым дорогим ресурсом для биржевого торговца. Причем такой информацией, которой кроме меня ни у кого не имелось. Для начала я под снисходительными взглядами трейдеров совершил несколько относительно мелких сделок, приобретя небольшие пакеты акций компаний General Electric, Lockheed, Boeing и Douglas Aircraft. Чего-то подобного от меня и ждали, с интересом и нетерпением наблюдая, когда же русский войдет во вкус, почувствует уверенность в собственных силах и начнет совершать крупные приобретения. В то, что я просто вложу деньги в акции на долгий срок, никто здесь не верил. Все, кому надо, уже наверняка получили через Гопкинса или его очаровательную спутницу информацию о том, что я планирую не просто купить акции, а приумножить свой капитал, причем по возможности достаточно быстро. И теперь опытные трейдеры ждали на низком старте, когда же, наконец, я начну совершать ошибки и позволю им начать рвать на куски мой толстый кошелек. Я не торопился, вызывая у всех присутствующих едва сдерживаемую досаду, а Летра в это время внимательно отслеживала все сколь-нибудь значимые события, происходившие на производствах компаний, чьи акции входили в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. Промышленность США огромна, и различные техногенные происшествия в процессе ее работы неизбежны. Кроме того, Америку регулярно сотрясают различные природные катаклизмы, от землетрясений до тайфунов и лесных пожаров.
Все эти события способны влиять на курсы акций, и тот, кто первым узнает о них, получит в свои руки неубиваемый козырь в торговле акциями. Первая возможность представилась мне в середине дня.
«Взрыв на производстве Объединенной Сахарной Компании в штате Калифорния»,
прозвучал у меня в ухе голос Летры.
«В результате короткого замыкания взорвалась пылевоздушная смесь в одном из почти пустых складов после отгрузки очередной партии готовой продукции. Возник пожар. Горит так, что столб дыма виден на десятки километров вокруг. Хотя на самом деле завод почти не пострадал. Склад находится на окраине промзоны, и ветер дует так, что распространение пожара на другие корпуса маловероятно. Местные пожарные службы вполне адекватно принимают меры к локализации возгорания. Пожарные наряды из города тоже уже в пути и прибудут на место через 20 минут. В общем, со стороны Сан-Диего все выглядит так, будто завод взлетел на воздух, а на самом деле ущерба почти никакого. Несколько телеграмм о происшествии в Нью-Йорк уже отправлено».
Я продолжал невозмутимо следить за котировками, не предпринимая никаких действий, и минут через пять случилось ожидаемое. Акции Объединенной Сахарной Компании резко пошли вниз. Информация о взрыве в Калифорнии приходила разным трейдерам в разное время, и по мере ее поступления панические продажи нарастали. За 10 минут акции компании упали на 30%. Дальше действовала уже даже не сама информация о чрезвычайном происшествии, а паника, вызванная резким падением котировок. Я ждал.
«Прибыли пожарные из Сан-Диего», —
продолжала снабжать меня информацией Летра.
«Среди них есть квалифицированные специалисты. Думаю, в ближайшие полчаса им станет ясно, что ничего совсем уж страшного, по сути, не произошло».
Акции одного из крупнейших американских производителей сахара продолжали падать. Уже минус 40%. И, судя по всему, это еще не предел. Никаких объективных причин для такого обвала я не видел. Завод в Калифорнии являлся далеко не единственной производственной площадкой Объединенной Сахарной Компании, хотя и довольно крупной. Так что столь стремительное падение котировок можно было объяснить только паникой.
«Пожар локализован»,
— констатировал Летра.
«Сейчас на месте уже всем ясно, что угрозы для завода нет. В ближайшие 5-10 минут в Нью-Йорк уйдет информация о том, что производство не пострадало».
Минус 47%. Вот теперь, пожалуй, пора. Я окинул взглядом гудящий торговый зал, наполненный активно жестикулирующими трейдерами, пытающимися продать падающие в пропасть акции сахарного гиганта, и поднял руку, давая им знать, что теперь у них есть покупатель.
«В Нью-Йорк ушла первая телеграмма»,
— предупредила Летра. «Теперь это только к лучшему», — негромко ответил я по-русски искусственному интеллекту. «Сделка закрыта». Я стал счастливым обладателем акций Объединенной Сахарной Компании на сумму 10 миллионов долларов. Купил бы и больше, но размер предоставленного мне кредитного плеча позволял совершать покупки на сумму не более чем в 5 раз превышающую размер собственных средств. Честно говоря, я сильно удивился, когда мне одобрили такой размер кредита, но, видимо, господа американцы стремились дать мне возможность как можно быстрее облегчить свой кошелек, а торговля в кредит при неудачных операциях весьма способствует ускорению этого процесса. Как ни странно, первая телеграмма о том, что ущерб сахарной компании сильно преувеличен, не произвела на рынок большого впечатления. Возможно, моя покупка, воспринятая другими участниками торгов с большим воодушевлением, не позволила им сразу поверить в то, что падение акций компании было беспочвенным. Моя репутация полного ничтожества в биржевых делах не давала им трезво оценить ситуацию.
«Пожар потушен»,
— доложила Летра.
«На завод вернулся эвакуированный персонал. Первые цеха уже возобновили работу».
Трейдеров проняло примерно через час, ближе к концу торгового дня. Сначала медленно и осторожно, а потом все быстрее котировки Объединенной Сахарной Компании полетели вверх. Теперь ситуация перевернулась с точностью да наоборот. Быстрая ликвидация последствий взрыва и пожара наглядно продемонстрировала устойчивость компании к ударам судьбы и резко повысила оценку трейдерами качества и управленческого персонала. Настоящий инвестор, как правило, ставит не на бизнес-идею, а на людей, которые призваны ее воплотить. Любой, даже самый отлаженный бизнес можно загубить бездарными действиями руководства. И точно так же почти из любого кризиса компанию может вывести команда грамотных управленцев. Репутация руководства сахарной компании, сумевшего так поставить дело на своих предприятиях, что даже взрыв и пожар не смогли помешать производственному процессу,
подскочила до небес. Цена акций сахарного гиганта вернулась к уровню, предшествовавшему взрыву, и уверенно продолжила рост. Я продал ценные бумаги компании, когда они стоили на 20% дороже, чем в начале торгового дня.
«Поздравляю с первым успехом, товарищ Нагулин!»
С легкой подколкой в голосе произнесла Летра.
«Теперь вы настоящий трейдер с Уолл-стрит!»
«Спасибо, дорогая!» Хохмы хохмами, а 6,5 миллионов долларов стали неплохой прибавкой к той сумме, которую мне выделил из бюджета страны товарищ Сталин.